Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня наш гость Сергей Катькало, заместитель председателя правления Союза писателей России. Добрый день, Сергей Иванович.
Добрый день.
Союз писателей России звучит так масштабно, грандиозно. В былые годы это была очень влиятельная организация в советское время. А что сейчас представляет из себя?
Союз писателей России, он не стал ни меньше, ни больше. Это объединение, творческое объединение людей, занимающихся одним делом, да, служением литературы. Поэтому сказать, что вот она вчера была влиятельной, а сегодня нет, это было бы неверно. Как и преувеличивать влияние литературы вот в сегодняшних технологических аспектах, оно, конечно, где-то немножко кому-то уступает, а где-то, может, и не уступает. Но, тем не менее, вот если даже посмотреть на стены этого дома, да, мы увидим и Шолохова, Гоголя, и всех остальных. Это не влияет. Поэтому Союз писателей, как вот объединение творческих людей, он не стал менее заметным явлением в культурном пространстве страны, и не только страны, чем он был, скажем, там до 91-го года, до развала страны, той большой империи. Но, безусловно, это сказалось где-то на мировоззренческие какие-то детали развития вот того культурного поля, которое было, потому что мы зачастую ведь видим только верхний слой пыли, да, а то, что под этим слоем, мы не всегда способны бриллианты угадать, современники, я имею в виду. Но потом время расставляется все на свои места, и, соответственно, появляется то, что мы называем там классикой, ренессансом и так далее. Поэтому Союз писателей как был, таким он есть, и таким, наверное, будет еще долго. Я часто слышу, что «а где они, писатели, сегодня?» Или «их сегодня много», да? Вот мы буквально вчера подводили итоги лауреата имперской культуры. У нас есть такая премия. Она захватывает не только вот литературное пространство, а общекультурное. Ну, естественно, раз Союз писателей, да, то и литературное пространство – это одна из основных частей этой премии. И вот я смотрел на тех, кого как бы определили на плоды их трудов. Это не люди, понятно, что в том многообразии сегодняшних технологических информационных средств, да, очень сложно чего-то как-то на чем-то остановиться. И, соответственно, мы многого, в том числе и хорошего, не замечаем. И это касается и литературы. И вот я смотрел на книги, которые были отобраны, а на самом деле было очень много хороших книг. Но, безусловно, раз уж на них обратили внимание комиссия, как лучшие среди лучших, то я хотел бы сказать, что вот география сама меня потрясла. От Дальнего Востока до наших западных окраин. И это вот и Магадан, допустим, замечательная книга, это очерки о магаданских писателях. Это такая, я бы даже сказал, энциклопедия, основанная на архивах писательской магаданской организации. Я с таким удовольствием прочитал, она не зациклена. Это совершенно новый какой-то подход. Но он действительно литературный. Это не просто документы там опубликовали, что вот этот человек сволочь, вот посмотрите, сволочь документа. Да? Или наоборот, что это гений. Посмотри, ну в протоколах-то гения не определишь, да, все равно. И вот, а там как раз вот через не протокол, а вот именно основ, опираясь на те или иные ситуации, на взаимоотношения, на письма, на переписку межписательскую, все открывается. Для меня было откровением, я прочитал там очерк о Кокаулине, был такой писатель Леонид Кокаулин, сибиряк. Потом он переехал в Москву, но достиг каких-то читательских высот, очень был популярный и остается. Вот. И как вот человек, а он сам производственник был изначально, он инженер, вот, как он достаточно спокойно относился и к похвалам, и к хуле, и как его там дергали. Он так свое дело делал, а там остальное все. Ну, будет книжка, будет, не будет, тоже хорошо. Вот примерно так. Ему там пишут, что ты давай главу, иначе мы твою книгу не выпустим. Это к вопросу, что вот всех там держали под этим. А он говорит, да нет, я сейчас эту главу не пишу, я пишу сейчас другую книгу, я к этому вернусь потом. Так мы не выпустим. Ну, не знаю, как хотите, типа это. Вот какие-то такие вещи, они происходили, и это интересно увидеть. Или, скажем, вот есть такой замечательный писатель, вернее, к сожалению, умер, Александр Родионов из Алтая, о нем вышла книга буквально вот в этот период. Она так и называется, Александр Родионов. Это был потрясающий исследователь и собиратель вот тех людей, которые выстраивали жизнь в Сибири, которые приходили, которые разворачивали вот эти богатства сибирские, все уникальное. Знаток вообще всех этих кристаллических вещей, чего он только не знал. И он как раз описал вот в период освоения Сибири практически одним из первых, так вот масштабно, в своем романе. Но потом он умер, это были годы начала 2000-х, когда вышел роман, и как-то это все дело потерялось, а потом вышел фильм «Тобол». Вот. Оказалось, я сам этого не знал, я его не видел, ничего не могу сказать, но вдруг я читаю статью, и она меня потрясла, что вот как раз автор книги о Родионове, она возмутилась, потому что основа взята вся, без ссылок, из Родионова, но дан другой посыл. Ее не возмущало то, что как бы ну, взял, да и взял. Вот, но принято у нас не считаться с художником, ну и ладно. Но зачем же тогда другой посыл?
А в чем другой?
Ну там... Он возвышал человека, вот, покорителя Сибири в хорошем смысле. Ну, не человека, в смысле, а этот период. А там наоборот, что вот это все какая-то, как обычно, пионер-вань, что не было на самом деле. Вот она все буквально в огромной статье в журнале «Сибирские огни», она это опубликовала, где она по пунктам, по параграфам, по абзацам показала, что некрасиво так делать, дорогой, это писатель из Перми, Алексей Иванов. Вот она ему все это указала. Вот какие-то вещи такие происходят неожиданные и даже, видите, детективные. И в то же время приятно, что вот человек умер, а он здесь у него не было семьи, у Саши Родионова. И, казалось бы, все закончилось. А нет, память живая, вот она продолжается. И продолжается на хорошем уровне. На вот этой какой-то нашей врожденной национальной черте стремления к справедливости какой-то, к чистоте помыслов и так далее, и так далее. Поэтому вот, ну, одни из примеров я вам привел. Или, скажем, вот на том же Алтае есть такая женщина Татьяна Ашмарина, которая создала для школы хрестоматию литературы Алтайского края. Вот для всех классов. Вот мы говорим, что там ничего не меняется. Да нет, что-то меняется. Такая подвижница. Ее никто не нанимал. Она сама это придумала, она сама это собрала, она это все пробивала, она находила каких-то людей, которые это издавали и потом это впустили в программу. Но действительно очень хороший, высокий уровень этой литературы, которая предлагается детям. Ну, я не знаю, там уж кому как программа выстраивается, да, кому-то обязательно, кому-то внеклассное чтение, но это вот у них есть для всех класс. Кто, как это вот не заметить? Это что, литература, не литература, литературоведение или не литературоведение? Есть потрясающая женщина из Тамбова. Она вот занимается собиранием и написанием, у нее так и называется, очерки о бытовой культуре, есть городская и крестьянская, 20 века. Это необыкновенно красиво написано, вкусно, хочется это читать, и в то же время это открывает какие-то вот горизонты познания, которых мы зачастую не видим и не слышим. Это касается там вплоть до вышивки. Какие-то вещи очень тонкие и красивые. И книг много, как и прозы там, допустим, и поэзии. Действительно, мы, как правило, видим только, я говорю, вот этот верхний слой пыли. И не видим писателей таких, которые... Потом они никуда не исчезают, как вот я привел пример с Александром Родионовым из Бийска, из Барнаула. Вот. И я хотел бы вот сегодня вспомнить двух поэтов из Рязанской области, Владимира Хомякова. Причем у него брат, он наверняка, может, даже и у вас был не раз, он умер уже, был такой публицист, философ Хомяков. А вот Володя, он всю жизнь прожил в своем этом Сасово, вот, писал стихи, работал там в местной этой газетке. Хотя он знал всю страну, он такой, ну, как и положено писателя того периода, он читал и читает книги. Вот. И такой же интересный поэт Сергей Постолов из Белгородской области, из Покровки, который... тоже так вот вроде незаметно. Его знают, особенно вот это бардовское движение, его вся Россия знает. Но в то же время он себе там в своей Покровке живет, там с ребятками что-то он делает в этом при ДК, вот, и никого не трогает. Ну, уже пенсионер, поэтому там не жирует и не балуется. Или, скажем, вот Юрий Хоба из Донецкой области, прозаик, вот потрясающая у него книжка «Явно в пыли чумацких шлях». Во-первых, необыкновенно красивый язык. Во-вторых, сюжет. В-третьих, понятно, что это война, что это нерв. Но это человек зрелых взглядов и убеждений, не перегибающий в ту или иную сторону палку во взаимоотношениях, понимающий, что жизнь, она все-таки разноцветная, и она не может быть только вот в одну сторону, так или так. Я, кстати, меня иногда вот раздражают наши и публицисты, и писатели, я имею в виду вот здесь, в центрах, когда кидаются в крайности, обзываются, потому что ну, а как вы собираетесь завтра жить-то? Вот им это удается. И Юрий Хоба – это такие характеры, такие как ситуации, такие красивые люди. Вот, несмотря на все эти условия, в которых они живут, а можно догадаться, что условия, особенно кто живет при фронтовой зоне, они, конечно же, или там в период военных действий, ничего хорошего вроде как и нет. Но он вот может, это вот как судьба человека у Шолохова, через какую-то страшную ситуацию вывести на такие горизонты, на такие дали, что
несказанно. Вот. Вот кто его, допустим, так, вроде как и известен, да, вот можно сказать, что мало известен. Да нет, у него все нормально. У него есть огромный какой-то свой читатель. Но сегодня читатель уже другой. Сегодня ведь читатель, он читает в электронных СМИ, он читает в электронных вариантах через телефон, да. Мы же не можем навязывать человеку, когда он идет, скажем, в магазин, правила игры, какой хлеб ему покупать. Он покупает такой хлеб, какой он любит, в соответствии с количеством денег, которыми он располагает. И временем, и всем остальным. Так и с книгой. Как уж он все... Ну, есть, нельзя сказать. То, что хорошее всегда, оно все равно прорастет. Вот там же в Евангелии сказано, да, что одно упало при дороге, другое на камень, а третье на хорошую почву. Так и здесь. И вот очень хорошая книга, очень интересная книга об отце Владимира Сутырина из Екатеринбурга. Он действительно, это такая документально-художественная повесть о фронтовом пути отца. Вот он там вышел с Киева в 41-м году и до Берлина дочухал, как уж чухал, но стоят такие красавцы на фоне Рейхстага, все такие радостные, счастливые. Дошли, мы это сделали. Вот. И он молодец, конечно, вот Володя, дай бог ему силы и здоровья. Очень интересный исторический роман «Ключи от Стамбула» Олега Игнатьева из Москвы тоже. Вот я считаю, что... Ну, я говорю как о событиях вот сегодняшнего дня, литературных событий. А понятно, что они происходят каждый день. И я мало чем кого удивлю, и вас, наверное, в том числе. Поэтому не буду вот зацикливаться, думаю, что уже пора мне кажется, как-то остановиться.
Мне кажется, это очень важно, то, что вы представляете коллег, в том числе из регионов, потому что все-таки для такой широкой аудитории эти имена не так хорошо известны. И то, что вы обращаете внимание на них, но у меня возникает вопрос. А в этой связи литература, писательский труд – это профессия или призвание? Я поясню, вот можно на это прожить, вот тем людям, о которых вы рассказывали?
Ну, Александр Сергеевич, я думаю, что вы не первый ставите этот вопрос и не последний. Можно поставить и так вопрос, и так. Я помню еще лет 20-25 назад, 22, мы как-то, Лыкошин покойный, вот и Ганичев покойный, мы сидели втроем. И вот как раз там касался вопрос какого-то начинания. Ну, а типа отдача-то деньги будет за это. Я говорю, вот как только деньги начнутся, так все закончится. На этом посмеялись и действительно начали делать, и все получилось. Вот, но денег так и не было. Что касается и профессии. Нет, все-таки в первую очередь, наверное, это... какое-то призвание. Все-таки, ну, не у всех, может быть, для кого-то и не призвание, а случившееся приобретение. Тут не знаешь, у кого как, но что касается профессии, вот сейчас идут дискуссии, они идут уже 30 лет, особенно после советской власти, когда хоть какие-то преференции были у писателей, их отменили. Нет никакой, так сказать, защиты этого труда, этой деятельности со стороны государства. Но должен сказать, что есть в этом плюс и есть минус. Конечно, государство, но если оно все-таки учитывает труд депутата, да, и платит ему большую пенсию, я уж не говорю про зарплату, но можно было бы какой-то прожиточный минимум дать и художнику, потому что не каждый граф или такой богатый поместье, как Толстой и Тургенев, да? Хотя и они, кстати, тоже, поскольку были игроками, то они вынуждены были зарабатывать литературным трудом, и они от гонораров получали. Но тут надо учитывать вот реалии уже современных технологий, что никто не будет смотреть на бедного. Все это вранье. Вот. Что бы там ни говорили, хоть депутаты, хоть не депутаты, никто не будет, потому что человек уходит из жизни как субстанция. Его вольно-невольно заменяется какой-то субстракт, о котором мы говорим, да, искусственный интеллект и так далее. Ну, я не знаю, что там будет, но что-то наверняка будет, и человека будет меньше. Поэтому сегодня вот этот подкожный страх, особенно у людей очень состоятельных, он, наверное, более развит, чем у бедных, потому что тем-то надо как-то добыть кусок хлеба. А у тех они заняты, им страшно, как же умирать. Хотя вот мы знаем, что и Рокфеллер умирает, и Ротшильд по-прежнему умирает. Ну, что тут сделаешь? Но они все-таки хотят жить вечно. И поэтому они будут стремиться тратить деньги на вечную жизнь, но в этом мире. А писателям придется, в общем-то, довольствоваться тем, что есть, хотя надеяться надо, и они борются, я имею в виду, как сообщество писательское, да. А иногда это дает какие-то результаты, вот как и в XIX веке было, когда был создан первый Литфонд помощи, там, вот, особенно тот Литфонд, который создавал Чехов с Короленко. Это помощи бедствующим писателям и пьющим. Вот там было два таких направления, да. Вот. Был союз писателей СССР, и все были недовольны, хотя такого вообще-то содержания не было никогда. Я имею в виду для всех. Можно по-разному относиться. Я помню эти все байки, эти фильмы убогие о том периоде про литературных генералов, но все как-то забывают, что вообще-то книжки все пишут сами. И результат от того труда, который ты достиг сам, не коллектив за тебя. Я имею в виду в нашем цеху, да, не в каком-то другом. Если что бы там ни говорили, вот написал Фадеев «Молодую гвардию», она как издавалась и переиздается миллионными тиражами. У нас она не издается и не переиздается. Но за рубежом, особенно в Китае, она продолжает пользоваться популярностью. Значит, там что-то есть. Что-то такое, чего нет у других. Что бы там ни говорили, идеология. Все это сказки для бедных. Вот «Война и мир», какая там идеология? Сказать, что это уж сильно там Толстой против войны, это он потом там уже писал свои, так сказать, публицистические, философские размышления. А «Война и мир» – это война, где была победа. Но он мог относиться по-разному к тем или иным персонажам, но в целом ничего подобного, как и «Тихий Дон», ничего подобного мы не имеем.
Вы упомянули Валерия Николаевича Ганичева. Это фигура масштабная и в советское время, и в постсоветское. А расскажите немножко о нем. Какова его роль в сохранении Союза?
Дело не в сохранении Союза. Дело даже не в этом. Это же было другое время. Вот представить, это же как... Что такое 91-й год? Да? Вот все теперь там рассуждают, философствуют, как посмотришь. Хорошо, я не смотрю телевидение. Ну, кроме вас. Вот. Но это правда. Я не потому, что льщу. Когда они начинают, вот наши эксперты, так называемые, рассуждать, это вообще это погорельщина в чистом виде. Это вот в одну секунду все сгорело. Все, вот ты стоишь вот голая под тобой земля. Я имею в виду всю страну, вот как это было. И вот в тех условиях надо было как-то выруливать. И Ганичев на тот момент, он был вот именно в тот момент действительно известным человеком и как литератор, и как редактор. Он тогда редактировал роман газету, у которой тираж был 3,5, по-моему, или 4 миллиона на тот момент. Вот она очень была популярна. И все, ну, в стране происходили такие катаклизмы, что оставаться в стороне никто не мог. И, безусловно, творческие люди, они, конечно, были на острие. Вот как сейчас они как-то так немножко ушли в тень, так-то, а тогда особенно этот, потому что нельзя было с этим смириться, надо было что-то делать.
Да. Сергей Иванович, мы продолжим наш разговор в следующей программе. Хронометраж нашей программы.
Все, слава Богу.
Все. Подсказывает нам, что нам нужно завершить эту часть программы. Спасибо огромное. До встречи.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.